помощью компании CityVisor на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах.
Фирма. Фирма.
В Москве 15 часов и 12 минут. Это действительно фирма. Это программа про мировые и не только мировые бренды, про фирмы или то, что они производят. Сегодня у нас будет бренд Nestlé, и представляют его Яна Маргасова.
Добрый день. И Ольга Журавлева.
Здравствуйте. Лев Хасис, наш третий соведущий.
Он тоже с нами.
Да, он мысленно с нами. Но так вышло, что в связи с перелетами и временной разницей он записался заранее и все-таки попросил разрешения пойти слегка вздремнуть. Потому что в 3 часа ночи заниматься выпуском передачи было довольно тяжело. Тем не менее, мы услышим нашу традиционную рубрику «Цифирь» от Льва Хасиса, где он, мне кажется,
большой и исчерпывающий.
Да, да, и очень много личных впечатлений, что тоже очень приятно. Ваши личные впечатления, разумеется, принимаются на телефон +7 985 970 45 45. Спасибо за добрые пожелания, которые уже пришли туда. И, естественно, аллергики и фанатики Nestlé тоже привлекаются, но уже по телефону. Во второй части программы 363-3659 наш телефон. Будем слушать ваши истории. Самое интересное – это истории, когда, там, не знаю, полюбил какой-то продукт, разлюбил какой-то продукт.
Продуктов очень много, это и кофе, и минеральная вода, и шоколад, и мороженое, и кошачье,
детское
и собачье корма.
Да, и собачье корма.
И фармацевтика. Думаю, истории должно быть много разнообразных. Собственно, как и фанатов и аллергиков тоже на очень разные
Здесь тоже,
темы.
Как в случае с Диором, аллергики могут быть буквальные.
Абсолютно.
Вот самые настоящие аллергики. Либо на детское питание, либо на кошачий собачий корм, либо на что-то еще. Аллергии у нас бывают самые разные. Ну и, как полагается, у нас будет розыгрыш, у нас будет вопрос. И будет ответ, за который вы получите долгожданную книжку Андрея Пиантковского. В прошлый раз все время просили книжку Пиантковского. Пожалуйста, сегодня будет целых 10 экземпляров. Так, кто написал CityVisor сегодня вообще не пашет? Только что я в CityVisor видела нас обеих прекрасно выглядевших.
Мы, собственно, да, проверяем.
Да. Нет, у нас пашет. Попробуйте еще раз. Выйти в IT попробуйте.
Cool.
Ну, а сейчас, да, в кул-выкл, пока вы будете с CityVisor тренироваться, мы попробуем выяснить, откуда все-таки есть пошла эта фирма.
Откуда ноги растут?
И руки.
Итак, Яна.
Компания Nestlé – швейцарская компания, крупнейший в мире производитель продуктов питания. И уже и не только. Компания была основана в 1866 году швейцарским фармацевтом и химиком Генри Nestlé, соответственно, по его фамилии и названию
Генри,
компании.
Генри, он же Анри. Если он из франкоговорящего кантона,
то да,
он Анри, да.
По-разному, но на самом деле именно написание все-таки
да.
Его имени как
В общем, Генрих.
Он экспериментировал с различными комбинациями молока, пшеничной муки и сахара и создал продукт для искусственного кормления младенцев. То есть детские молочные смеси – это, в общем-то, первый продукт, с чего и началась компания Nestlé. Его основной целью было помочь в решении проблемы детской смертности, которая вызывается недостаточным и неправильным питанием, особенно если речь идет шла о недоношенных детях. Этот продукт получил название «Молочная мука Генри Nestlé» и спустя несколько лет уже активно продавался в большинстве стран Европы. В это же время, в 70-х годах 19-го века, компания выпустила на рынок собственную марку сгущенного молока. Также в это время житель города Веве, собственно,
да,
там, сейчас
Веве.
И находится компания Nestlé, основной ее офис. Даниэль Петер придумал способ получения молочного шоколада путем соединения молока и какао-порошка.
Вот это был для меня шок, я тебе честно скажу, да? Яна. Мне казалось, что молоко и какао, они как бы настолько рядом стоят, что молочный шоколад должен был лежать просто на поверхности.
Но
первая идея, которая должна была прийти в голову.
Что меня больше всего порадовало, что все-таки швейцарский шоколад, это не так просто.
Швейцарии.
Он действительно из Швейцарии. Да. В то же время, примерно в 80-х годах 19 века, швейцарский кулинар Юлий Маги, внимание.
Тоже знакомое слово.
Да. Разработал технологию производства быстрорастворимых гороховых и бобовых супов и основал фирму Маги и компания. В общем, смотрите, сколько уже различных
изобретений
интересных
стоит в начале, да.
Да. Все они были изобретены, и более того, все они каждый в свое время вошли в компанию Nestlé.
Ну и одно из знаменитейших изобретений – это растворимый кофе, правильно понимаю?
Да, это было чуть позже. Сначала Первая мировая война, которая, с одной стороны, усложняла жизнь, а с другой стороны, очень сильно увеличивала обороты компании Nestlé, потому что это и живое молоко, и сухое, и сгущенка, да, заказы были, конечно, сумасшедшие. А вот в 1930 году Бразильский институт кофе обратился к руководству компании Nestlé с просьбой помочь в разработке новых видов продуктов. Опять-таки, попросили придумать, как бы сделать так, чтобы излишки и отходы от производства там, молотого кофе, например, да, как-то вот не пропадали просто так, да. И Nestlé 8 лет бился над технологией, это, в общем-то, прилично. И придумал как раз тот самый Nescafé растворимый порошок. Тогда еще был порошок.
Да, я обратила внимание, будучи в Болгарии и, по-моему, еще в каких-то странах, в Греции или на Кипре, в меню не хитрых ресторанов, где есть растворимый кофе, он просто в меню называется Nescafé. Причем совершенно неизвестно, что на самом деле тебе там разведут, но это такой вот так же, как памперс. Это любой подгузник называется памперс, любой копир называется ксерокс, любой растворимый кофе называется Nescafé.
А я была поражена, что именно Nescafé стал основным напитком американских солдат и офицеров, которые несли службу в Европе и Азии во время Второй мировой войны, например. И к 1943 году объем производства Nescafé достиг 1 миллиона коробок в год. Начиналось все, ну, в общем-то, с порошочка. После войны компания Nestlé начала развиваться дальше и уже думать о диверсификации. То есть, с одной стороны, оптимизировать производство уже существующих продуктов, с другой стороны, расширять вот это самое поле. И также еще развивать новые технологии. Так, например, если следить по кофе, то они в 1966 году придумали новую технологию сублимации этого порошка, то есть это как раз гранулы, которые появились. Это тоже разработка Nestlé, гранулированный растворимый кофе. А в 1974 году компания стала крупнейшим акционером фирмы L'Oréal и уже вышла за пределы...
В парфюмерию подалась.
За пределы рынка продуктов питания. В это же время они приобрели большой пакет компании американского производителя фармацевтических и офтальмологических товаров.
То есть вообще за что не схватить, да хоть в глаз закапать, и то Nestlé.
Дальше больше, 80-е годы, ну просто расцвет и бум, и, соответственно, такая экспансия просто по всем направлениям, начиная от кормов для животных, заканчивая питьевой водой. И я думаю, что Лев Аронович расскажет нам в цифире, во что это все вылилось в настоящее время.
Во что это вылилось, он обязательно расскажет. Я только еще хотела вернуться
господину Андрею Nestlé. Я тоже очень хотела к нему вернуться, потому что вот как интересно он выбрал символ для своего бренда. Символом стала птица в гнезде.
С дитями.
С дитями. Но сначала это была просто птица в гнезде. Не знаю даже, вот можно ли будет показать на телевизоре. Это его семейный герб. Генри Nestlé. И интересно, причем, что один...
К сожалению, очень мелко, поэтому на телевизоре, может быть, не видно, можете найти в интернете. Семейный герб Анри Nestlé, он представляет собой там щит.
Ну, в принципе, герб такой,
да,
щит настоящий.
В середине которого, да. Я не умею, к сожалению, вот как положено блазонировать это дело, или как там это называется. Да, он увенчан рыцарским шлемом, с перьями, со всеми делами. А в центре, насколько я понимаю, это по какой-то глазу, я не знаю, там по какой-то эмали, металлическая, наверное, какая-нибудь золотая или серебряная птичка.
Птичка, да, в гнезде.
Она похожа, что она в шлюпке плывет. Ну, видимо, это гнездо.
Дед, романтика.
Извините.
Вот есть тоже история на эту тему. Один из торговых агентов предложил Генри Nestlé поменять гнездо на белый крест, который есть на флаге Швейцарии. На что Генри отказался со словами: «К сожалению, я не могу принять вашу идею по замене гнезда швейцарским крестом, так как я не могу под каждую страну иметь различные торговые марки. Кто угодно может использовать крест, но уже никто не сможет использовать мой фамильный герб».
Вот, теперь, на самом деле, он был несколько модернизирован, потому что одна птичка в гнезде изображена на гербе, а потом появилась птичка с детишками в таком более уже мультяшном гнезде, не
почти,
в геральдическом.
Надо сказать, почти не менялся логотип, но вот в этом почти и есть вся соль.
Да, вся соль вот в чем состоит. Внимание, вопрос. В 88-м году произошел ребрендинг вот этого самого символа Nestlé.
Легкий.
Небольшой, прямо скажем. Ну, понятно, там немножко менялось расположение надписи, там туда-сюда уезжали буквы.
В целом, это ветка, гнездо и птицы.
Да, да, и птицы в гнезде. Так вот, у нас вопрос. Внимание, сколько птенцов было в этом гнезде до 88-го года? Очень просто. Одна несложная циферка. Присылаете циферку, получаете за
именно
это...
Именно птенцов, да?
Обращаем птенцов, да. Там мама
потому что есть
это
еще
понятно.
Мама птичка.
Да. За это получаете книгу Андрея Пиантковского «Третий путь к рабству. Москва, 2011 год». У нас 10 экземпляров, поэтому поехали. Плюс 7-985-970-45-45. Первые 10 правильных ответов, правильных цифр. Сколько птенцов было до 88 года на символе компании Nestlé, вы получаете призы. Ну, кто быстрее, тот, собственно,
а я вот еще до цифири хотела зачитать текст рекламы, значит, в российской печатной прессе 20-х годов 20 века про Nestlé молочную муку. Nestlé молочная мука пользуется свыше 40 лет на всем земном шаре громадным успехом и рекомендуется высокими медицинскими авторитетами как самое лучшее питательное средство. И дальше, как мне кажется, только русские или российские, значит, рекламщики могли приписать. Остережение. Настоящее только в русской упаковке с красным крестом и подписью «Генри Nestlé».
Вот, и никаких птичек. Никаких вот там подделок. Тоже был красный крест, русская упаковка. История, кстати, с упаковками, на каком языке там что должно быть написано, мы обязательно вспомним. Там есть очень неприятная для Nestlé история, которую мы отдельно совершенно осветим. А сейчас можно сказать, что о приятном. Уже идут смски. Вот пишет нам Антон, например, вот он как раз аллергик. Печенье Nestlé, продаваемое в Канаде и США, совершенно несъедобно. Содержит кучу искусственных добавок. Неужели это ждет и нас после вступления в ВТО? Философически. Прошает Антон. Ну, каждый сам хозяин. Хочет покупать печенье с добавками? Покупает. Не хочет, печет сам на кухне без добавок. Так вот, теперь главный цифровой вброс от нашего соведущего.
Цифирь. 1, 2, 3.
И Лев Хасис по телефону из самой Америки.
Nestlé является, пожалуй, крупнейшим в мире производителем продуктов питания. Компания принадлежит около 500 фабрик в 84 странах мира. В том числе 14 фабрик находятся на территории России, включая недавно открытую в Краснодарском крае крупнейшую в Европе фабрику по производству растворимого кофе и одну из крупнейших в Европе шоколадную фабрику России в Самаре, которая открылась еще в 70-м или 71-м году на расстоянии меньше километра от дома, где мы жили, и следующую пару десятилетий каждое дуновение ветра с ее стороны приносило потрясающий шоколадный аромат. И это первая причина, почему я не могу быть полностью объективным, говоря о Nestlé. Эту фабрику компания купила в процессе приватизации в 1994 году. Вторая причина – в том, что бизнес компании в России возглавляет мой товарищ, талантливый топ-менеджер, замечательный человек Стефан Делокер. И пользуясь случаем, хочу передать ему большой привет и наилучшие пожелания. Ну и третья причина моей необъективности в том, что Nestlé является одним из крупнейших глобальных поставщиков Walmart, и в ноябре мне предстоит обсуждать с ними наш совместный бизнес-план на следующий год. Тем не менее, постараюсь говорить только о фактах. Компания сейчас явно на подъеме. Стоимость ее акций выросла с 2009 года в два раза. Nestlé теперь входит в число самых дорогих компаний мира. При закрытии Сибирь в пятницу капитализация составила около 190 миллиардов долларов. Судя по динамике стоимости акций, инвесторы в последние годы более оптимистичны по поводу Nestlé, чем по поводу ее основных конкурентов – компаний Danone, Unilever и Kraft Foods. Прошлый год был очень удачным для Nestlé. И хотя объем продаж вырос не сильно, со 107 до 109 миллиардов франков, ее прибыль резко, почти в три раза выросла по сравнению с предыдущим годом и достигла 30 миллиардов. Рассказывать о таких компаниях, как Nestlé, очень интересно, поскольку она дает очень адекватное представление об уровне консолидации производства в современном мире. Компания Nestlé специализируется в 14 продуктовых категориях – от детского питания и мороженого до кофе, минеральной воды и кормов для домашних животных. Свой слоган «Good food, good life» – «Хорошая еда, хорошая жизнь» – компания представляет в жизнь, выпуская тысячи наименований продукции под десятками брендов, включая таких, как Nestlé, Nestie, Маги, Гербер, Перье, Сан-Пеллегрино, Несквик, Кит-Кэт, Хоген-Дазс, Мовенпик, Пурина, Фрискис, Нас. В России известны также ее бренды «Святой Источник», «Шок», «Россия щедрая душа», «48 копеек», «Камильфо» и некоторые другие. Не только в России, но и в других странах компания развивает не только глобальные, но и локальные бренды. Например, только в США Nestlé предлагает покупателям 61 различный бренд. При этом только 13 из них знакомы российскому потребителю. При этом, конечно, самым известным в мире брендом компании является бренд Nescafé. Интересно, что он более известен и более ценен, чем, собственно, бренд Nestlé. В некоторых странах мира любой растворенный кофе называют попросту Nescafé. Кстати, самым большим в мире рынком растворимого кофе является, да, думаю, вы уже догадались, это Россия.
Ну вот Лев Хазис цифровые, так сказать, предложил нам и эмоциональные впечатления от компании, от нынешней ее ситуации. Меня совершенно потрясла история, пришедшая на СМС от Натали. Знакомая работает на заводе Nestlé. Пока на работе кушай, что хочешь и сколько хочешь, а домой брать ничего нельзя. Вот ужас.
Все в себя.
Поначалу знакомая была в шоке, но сейчас уже научилась, как выносить продукцию с завода. Все ингредиенты очень качественные, слова знакомой. Натали, а вам не кажется, что выносить с завода это нехорошо?
У нас одна забава. Как научиться незаметно
проносить через проходную? Очень негативные отзывы о работе с, ну, с персоналом высказывал нам тут Аркадий на СМС и в интернете.
Такая история пока пришла одна, поэтому...
Нет, ну просто он говорил о том, что там есть, там отсутствует профсоюз, не позволяется, там, семейственность процветает, там еще что-то такое. Ну, наверняка есть. А вот Наталье очень нравится, что, оказывается, можно качественные ингредиенты выносить, и это очень здорово, замечательно. Я не знаю.
Еще можно есть сколько угодно, мне вот это больше нравится.
Да, это больше нравится, хорошо. Но здесь надо все-таки еще раз артикулировать одну важную вещь.
Враги и конкуренты.
Когда мы голосовали, кого предпочесть, мы долго спорили, кого поставить в пару с Nestlé.
Да, было сложно.
Поставили Данон. И, кстати, не ошиблись. Действительно, уже Лев упомянул, что Unilever, Kraft Foods и Данон – это главные конкуренты Nestlé. И тот же Лев уже сказал, что по цифрам, конечно, они несопоставимы. Самый близкий конкурент, но он в основном, как мне кажется, все-таки предпочитает парфюмерию, косметику, Unilever. Правильно я говорю, да?
Unilever.
Да, все правильно. Он не догоняет там что-то чуть ли не на 50% по финансам. Вот. И, соответственно, Данон тоже в основном пищевые продукты. И, наверное, тем и славна компания Nestlé, что она старается захватить разные. Так же, как Dior,
который
не сосредотачивается сейчас на парфюмерии или там моде, или бриллиантах.
А Генри так чувствовал, он не хотел крест ставить швейцарский.
Не зря Анри Nestlé не поставил крест на этом деле. А теперь, внимание, рикошет очень важный. Значит, звоним по разным телефонам. Если вы считаете, что Nestlé – это в первую очередь бренд, название, да, то вы звоните по телефону 660-0664. Если вы считаете, что это в первую очередь качество, даже неважно, может быть, для вас это там какое-то не очень
высокое
качество.
Ну, вот пишут, да, натуральные ингредиенты,
да,
например.
То звоните 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Докажите нам, что Nestlé это, не знаю, барахло, одна картинка, одно гнездо или что-нибудь еще. Если вы считаете, что это в первую очередь бренд, звоните 660-0664, как в случае с Nescafe, например. Или в первую очередь качество. Вот ты читала про муку прекрасную, которая так нравилась в 20-е годы и так чудесно все заменяла. То звоните 660-0665. А что в результате получится, мы узнаем уже после новостей. Еще раз напоминаю, что сегодня Лев Хазис, к сожалению, с нами не присутствует по телефону. В студии Яна Маргасова и Ольга Журавлева. А вы, пожалуйста, голосуйте. Nestlé это в первую очередь марка, бренд 660-0664 или в первую очередь качество 660-0665. Сейчас новости, фирма вернется после них.
Эту программу вы можете смотреть с помощью компании Сетивизор на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах.
Фирма. Фирма.
В Москве 15:35. Программа «Фирма» продолжается. Мне нравится обилие как позитивных, так и негативных отзывов. Это очень симпатично и здорово. Я готова объявить результаты голосования. То, что Nestlé – это бренд, считаю, 74% опрошенных и 26% проголосовали за качество. Я тебе, Яна, скажу честно, еще до всяких аллергиков,
скажи, пожалуйста,
до всякого общества потребителей. Очень многие продукты этой компании, я считаю...
Ты не употребляешь.
Да, я считаю, что я вполне могу без них обойтись, потому что такие вещи, как предметы роскоши, как шоколад, например, пусть лучше будет дорогой, но с содержанием какао выше 30%.
Ну да, потому я что, молочный шоколад Nestlé тоже не
потому
не
что, ну, как-то вот все это слишком просто, мне кажется. Да и пить растворимый кофе, если ты имеешь возможность пить натуральный, тоже
мне
не
кажется,
всегда
просто
кажется
то количество
правильным.
Даже предметов и ассортимент, который отмечен
все равно чем-то
логотипом Nestlé, он, да.
Да.
Поэтому такие результаты, мне кажется.
Я полностью согласна. Значит, у нас уже есть правильные ответы на наш вопрос. Пока не объявляю, чуть позже объявлю победителей. Были удивительные ответы, но были и вполне правильные, достаточно много. Натали просит себя реабилитировать, что это не она с завода выносила. Мы поняли, ваша знакомая выносила. Она рассказала эту историю, когда она показывала эту методику выноса с завода.
Отбелите
было
мое
очень
имя.
Смешно. Но я себе представила сразу ту историю с адвокатом, которая несла в нижнем белье что-то там такое. Да, в СИЗО. Наркотические вещества. Тут, видимо, такая же была методика.
Также на Нестле жалуются.
Я вообще не имею никакого отношения к НИСУ. Нам прошу, обелите мое имя. Натали. Просто чисты, как Ариэль, я не знаю, как абсолютно. Мы ничего против вас не имеем. Мы просто считаем, что это вообще нехорошо. Так, что еще ты говоришь про...
Хотела сказать, что мы не компьютерная графика, на всякий случай. Вот, а также, ну, это определенному кругу писателей и слушателей. Вот, а также хотела сказать, что приходят жалобы на Нестле, как на работодателя
да,
российского.
Да. Человек, подписавшийся Аркадий Ресин.
С двумя «С».
Да, с двумя «С». Написал огромный текст с списком претензий, как его неправильно, несправедливо
его,
увольняли.
Его, на сайте можно прочитать.
Да, можно прочитать на сайте, как с ним пытались договориться, какие нехорошие представители российского Нестле руководители, и как вообще там процветает семейственность. Я, кстати, против семейственности в некоторых компаниях совершенно не возражаю, если только это не кино. Ну, потому что когда в кино все на одно лицо, это немножко странно, или в театре. А когда просто работают, ну, работают и работают, и в общем, если это никому не мешает, то хорошо. Но, тем не менее, масса претензий у Аркадия. Он судился, он выигрывал суды, пока, видимо, ждет результатов. Так, мы, значит, готовы... Да, вот еще он пишет, что в конфетах Камильфо неоднократно находили гайки, так что кусать следует не в полную силу. Аркадий, если бы вы знали, сколько конфет Камильфо я съела в своей жизни. Вы
ничего,
себе не представляете. Яна, все хорошо? Ладно. Тогда мы переходим к следующей нашей рубрике.
Общество потребителей.
Итак, мы задавали нашему обществу вопрос. Сколько птенцов кормила птичка?
Практически задачка, да.
Да, до того, как произошел ребрендинг. Некоторые, вот что меня порадовало, не все просто грубо полезли в Википедию там или еще куда-то, а со ссылкой на Ларюс прислали даже некоторые ответы. Ну, в общем, трогательно. Итак, победителями объявляются Михаил, 902-321, Галя, 963-088, Валентин, 927-899, Людмила, 910-484, Татьяна, 903-625, Вера, 921-390, Елена, 905-524, Люба, просто 518, Ирина, 903-828 и Владимир, 926-870. Книга Андрея Пиантковского «Третий путь к рабству». Правильный ответ – три птенца. Было некое было созвучие в книжке и в ответе, действительно. Сначала было три птенца в гнездышке, а потом одного убрали. Я не знаю, видимо, он умер от голода.
Неправда. Я сейчас все объясню.
Давай.
К 1988 году стало практически своеобразным стандартом количество детей, два ребенка в семье, в среднеевропейской
вот оно
и
что?
Американской. А поскольку уже по всем законам маркетинга, да, на ту аудиторию, на которую ты ориентируешься, она должна себя как-то тоже ассоциировать
с птичками,
тобой и твоими продуктами, да, то это гнездо символизировало некую семью. А в семье по стандарту.
Где папа работает, мама красавица,
папа
детей
работает,
двое.
Мама кормит детишек, детишек двое.
Понятно. Казалось бы, ларчик открывался просто.
Да.
Но тем не менее, насчет птенца, умершего от голода. История совершенно. Как называется? Это история леденящая кровь. Дело в том, что с компанией Nestlé связана очень неприятная и очень скандальная история, которая, в общем-то, по большому счету, уже завершилась. Но она оказала влияние вообще на всю мировую историю вот таких продуктов. В 1974 году швейцарские студенты написали исследование под названием «Nestlé убивает младенцев». И в этой статье, в этом исследовании говорилось о том, что многие новорожденные в странах третьего мира умерли именно потому, что компания Nestlé проводила агрессивный и, прямо скажем, нехороший способ, применяла способ маркетинга, когда под видом медсестер, в костюмах медсестер рекомендовали пробники вот этого самого порошка.
Смеси.
Да, вот этой смеси для кормления. И, как посчитали швейцарские студенты, это, если учесть недостаточную грамотность, грамотность, если учесть дороговизну этого продукта.
Да, не могли...
Если учесть антисанитарию.
Не могли правильно прочитать инструкцию.
И
более
если
того,
учесть этих
стоило дорого.
Медсестер, да. То получалось, что либо дети переходили на искусственное вскармливание просто потому, что, ну, оно там, не знаю, слаще, жирнее и
ну,
так
и
далее.
Ну, и отказывались от молока.
Отказывались от молока грудного, в результате потом могли не доедать. Либо разбавляли слишком жидко, потому что продукт дорогой, либо использовали неправильные, нестерилизованные там бутылочки и неправильную воду, что тоже очевидно, потому что страны самые разные были. Вот. И студенты утверждали, что это все могло привести к гибели либо от голода, либо от каких-то болезней множества детей. Судебный процесс по этому вопросу. Да, компания Nestlé подала за эту статью в суд. Это не студенты на нее подали
да,
в суд. Они написали Nestlé. Статью. А вот за эту статью Nestlé убивает младенцев, Nestlé подала в суд, и судебный процесс закончился в 1976 году. Каждый из 13 обвиняемых выплатил штраф, но претензии к ним были предъявлены, к обвиняемым, только по названию статьи. За то, что она как бы вот прямую оскорбила, там, я не
оскорбила,
знаю, нарушила там,
да.
имидж, опорочила и все такое. Все остальное, все остальные обвинения, выдвинутые Nestlé против этих студентов, не были признаны. Более того, судья посоветовал основательно пересмотреть свой подход к маркетингу. В 1984-м концерн, в конце концов, объявил о своей готовности соблюдать принятый в 1981 году ВОЗ и детским фондом ООН свод правил в области торговли заменителями грудного молока. Вы, наверное, обращали внимание, что в рекламах разнообразных заменителей первой фразой обычно говорится, что лучшее питание для ребенка – это молоко матери. И только если это невозможно...
И более того... Эта реклама появилась совсем недавно, новая реклама смеси Nestlé, потому что около 20 лет Nestlé абсолютно не использовал никакой рекламы для продвижения своих
продуктов. Коммерчески, если учесть широту интересов, я думаю, они не очень сильно пострадали, но удар по репутации очень
конечно.
Сильный. И до сих пор есть организации, которые присоединились к бойкоту Nestlé. Да, и бойкотируют Nestlé. Есть целые движения за естественное вскармливание, за всякие такие вещи, и борьба вот с этими трансконтинентальными корпорациями. Кстати, в Большой советской энциклопедии очень хорошо Nestlé обозначено. Крупнейшая пищевая капиталистическая монополия. Смотри, статья «Монополии пищевые». Так... Так, значит, так, Аркадий нам все еще продолжает писать, что нужно аккуратнее кусать конфеты. Ну, вы знаете, вообще с конфетами надо быть аккуратнее. Вот тут нам пишут, что я, говорит, люблю их шоколад, но у меня диета. Ну, вообще переедать, конечно, не стоит. А вот Олег из Тольятти, например, пишет, что шоколад Самарской фабрики России был намного лучше Nestlé. Зачем надо было лучшую марку продавать худшей? Но это же не значит, что они
продали
должны...
маленькую марку большой компании,
да.
не лучшую
Если
марку
Если они после
худшей.
Этого стали хуже, то как бы не потому, что Nestlé им другую рецептуру привезла, я думаю. Может быть,
мне тоже кажется. Это как раз и есть тот самый локальные бренды вот на разных национальных
знаете,
рынках.
Деньги – это такая, в общем-то, вещь, которая... Да, которые приводят к разным удивительным последствиям, как хорошим, так и плохим. Сейчас о плохом. 363-3659 – наша рубрика.
Уголок аллергика.
Итак, дамы и господа, вот те самые, которые находили гайки в конфетах, которые, возможно...
Бойкотируют молочные смеси.
Бойкотируют молочные смеси, которые, может быть, попытались кормить ребенка и выяснилось, что это ему не подходит. Но это, кстати, очень индивидуально. Так же, как с памперсами, которые все знают, что они памперсы, но покупают очень многие японские, например. Хотя они вообще ни разу не памперсы. Называется по-другому. Памперс производит компания Procter & Gamble. Я правильно понимаю, да?
Ну, это Оль, я так, на всякий случай. Мы обязательно доберемся.
Да.
Я знаю, Оля очень давно хочет рассказать про памперсы.
Ну, там столько вообще. 363-3659. Граждане-аллергики, которые пользовались продукцией компании Nestlé, растворимым кофе, продуктами питания, шоколадными конфетами, детским питанием, может быть, питанием.
И остались
для...
недовольны
да.
качествами,
либо...
вкусовыми, какими
да.
угодно.
Попробовали собачий корм, не понравилось.
Не подошел.
363-3659. Желательно историю. Вот да, если там гайки, если что, то это, конечно, очень интересно и хотелось бы
в общем, жалуйтесь.
Алло, здравствуйте. Алло. Выключайте радиоприемник. Здрасте, как вас зовут?
Здравствуйте, Алексей.
Алексей, откуда вы звоните?
Из города Самара.
О, щедрая душа, да?
Совершенно верно.
Ну, расскажите, какая у вас была история, связанная с компанией Nestlé?
Была история. Я в свое время работал, правда, не на основном, а на вспомогательном производстве в кондитерской фабрике «Россия».
Так.
в конце, ну, в середине, может быть, в конце 80-х годов, общий как бы кризис такой произошел, что государство централизованно перестало закупать кофе, в первую очередь, в странах Латинской Америки. Mm-hmm. И вот очень качественный, хороший шоколад, количество стало уменьшаться.
Так.
И когда в 91-м году произошло акционирование, реально, ну, компания была на грани банкротства.
Понятно. И тут пришли Nestlé.
Nestlé было передано акции компании, и, в принципе, в короткий срок действительно подняли фабрику, она опять начала набирать объемы, обороты, сейчас это вполне благополучное предприятие, но как раз рецептуру и поменяли.
Удешевили производство.
Продукцию, поменяли рецептуру, и вот могу свидетельствовать, что, например, куйбышевские конфеты очень вкусные перестали выпускать, конфеты раздолье стали похудшей технологии с заменой части ингредиентов, они сейчас родные называются не раздолье, а родные просторы. Вот. А в целом, ну, на мой взгляд, отчасти такой необъективный, отчасти, может быть, и объективный, хуже стала продукция, менее вкусная, но интегрированная в общий тренд.
Понятно.
Вот таким вот образом.
Спасибо большое, Алексей. Вести с полей просто буквально с мест. Да я понимаю, почему при таком вот приходе, да, когда приходит компания на умирающую практически фабрику, да, они удешевили. Они, но тупо,
они
тупо заменили настоящее на ненастоящее.
На самом-то деле.
Да, но оно стало дешевле, оно стало лучше продаваться, его стало проще делать или еще как-нибудь. И вот, пожалуйста, поэтому фабрика и ожила. Ну, скажи, чего вы больше хотите? Рабочие места или вкусную шоколадку? Вот, понимаете?
Глобализация,
это, да, чертов бизнес. 363-3659. Вообще, бабушка моя печенье и картошку делает значительно лучше, чем все, что может предложить кондитерская фабрика.
Но в промышленных масштабах это
да,
нереально.
Да, тогда придется изменить рецептуру.
Конечно.
И добавлять одеколон вместо коньяка. 363-3659. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Вы в эфире.
Да, добрый день. Борис, Санкт-Петербург.
Борис.
Я хочу сказать, что я покупаю шоколад и шоколадные конфеты, с увеличительным стеклом внимательно читаю состав.
Так.
После прихода многих зарубежных производителей известных брендов. Кстати, в шоколаде пропало масло какао, основной ингредиент. То же самое получилось с нашей фабрикой Крупской, когда ее купили норвежцы.
Так, ну про норвежцев ладно, Борис, про Nestlé была у вас история конкретная, какой-то продукт?
Про Nestlé то же самое. Там почти нигде нет масла какао.
Украли шоколад. Я поняла вас. Спасибо большое. Вы знаете, когда у нас кондитеры были в передаче вот в нашей с тобой в послужном списке, нам сказали, ребята, шоколад не может быть дешевым, если он настоящий.
Это правда.
Потому что вот это вот все, оно стоит денег, да. 363-3659, ваша история. А мы что, только шоколад вообще потребляем в Nestlé? Неужели никто не покупал
Nescafe,
кошачий корм или, извините, растворимый кофе на работе?
Так, видимо, ассоциация.
Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Вадим из Санкт-Петербурга. Вот как раз от темы шоколада я хочу немножко удалиться.
Так.
И перейти к темам, скажем так, каш. И очень интересным образом. Я помню, что моя бабушка в начале 90-х годов очень была тронута тем, она сама 1912 года рождения, когда появилась на прилавках продукция Nestlé после советской власти.
Так.
Она говорила, представляешь, сколько я живу? Я помню, как меня и моего младшего брата в младенчестве и в раннем детском возрасте до революции кормили кашами Nestlé. И вот я сейчас снова дожила до того, когда Nestlé снова появилась на прилавках в России.
Да, это сильная
судьба
история.
Судьба бренда перед глазами одного.
Скажите, а по качеству как она оценила? Она потом попробовала хоть что-то?
Она попробовала, ну, конечно, уже в ее возрасте продукты для
оценить было трудно.
Питания уже были не актуальны. Я подозреваю, что после всех войн, революции и индустриализации она уже сильно подзабыла вкус того, что она ела в детстве. Но, в принципе, насколько я помню, Единственное, что она же к тому времени потребляла, это, наверное, был все-таки кофе Nestle, может быть, шоколад, скорее даже шоколад. Но вот она именно вспоминала дореволюционные
каши. Понятно. То ли дело до революции. Спасибо большое.
Как раз тот рекламный текст, который я читала,
вот прочитан. Живой потребитель, вот наш слушатель застал человека, который потреблял это еще во времена Корнея Ивановича Чуковского, который тоже это все в голодные годы вспоминал с восторгом. Но здесь самое время перейти к следующей рубрике, правильно? Итак, наш телефон 363-3659, код Москвы 495. Любимый продукт. Или продукт, с которым компания Nestle, или продукт, с которым связана какая-то вот светлая история. Я не знаю, там столкнулись лбами над чашкой.
Подарил ей плитку шоколада.
Да. Она посмотрела на состав какао и сказала: нет, не пойдете. Ну, давайте, нет. На самом деле, может быть, есть какие-то действительно истории светлые, вот приятные. На самом деле, то, что рассказал наш предыдущий слушатель из Петербурга про бабушку, это скорее все-таки фан-клуб.
Главный переход.
Да. 363-3659. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Как вас зовут?
Меня Руслан зовут.
Руслан, вы из Москвы звоните?
Да, из Москвы.
Ну, скажите, у вас есть любимый продукт Nestle?
Нет, нету. Просто у них вот в Nestle для разных стран качество продукта разное. Тот же Nescafé.
Ну, где вы пили вкусные Nescafé, скажите?
Нет, да у нас даже продается Tester Choice или там Nescafé, культа финские, он совершенно другого качества, вот чем Nescafé Gold.
Ну и цены он тоже разные, согласитесь?
Нет, по цене так же.
Да?
Там немногим дороже, там, грубо говоря, 20-30 рублей.
Понятно. Руслан, скажите,
совершенно разные.
А вы что-нибудь Nestle употребляете, как вам кажется?
Ну, вот кофе вот тоже
бывает. Может быть, кошку кормите? Кормом.
А кошку или собаку ничем не кормите, нет?
Нет, ничем не кормлю.
Понятно. Ну, так скажите, все-таки растворимый кофе Nestle умеет делать?
Да, но только не в России. Для нас, как, знаешь, как стран третьего мира какой-то.
Все понятно. Вот... То есть надо съездить куда-то, там купить банку Nescafé и привезти на родину.
Продается контрабандный кофе много в Москве.
Только в русской упаковке с Красным Крестом. Понятно. Спасибо большое.
Но я могу сказать, что тот же самый Tester's Choice, он как раз раза в два дороже точно продается тот, который привезен из-за границы. Вот, кстати, Сергей из Пензы тоже подтверждает, что хлопья кукурузные Nestle в два раза дороже отечественных, но не намного вкуснее. Ну вот так. Фанаты, где же? Кто-нибудь любит Nestle за что-нибудь?
Так, такие компании, как Nestle. Что? Рома, что? Генетически модифицированные растения организмы используют для своих продуктов такие компании. Во, вот это у него просто такая фраза по-немецки построенная.
Они, кстати, настаивают на обратном.
Да, в общем, насчет модифицированных продуктов обратитесь, пожалуйста, к специалистам по биологии и вот по всем таким вещам. Модифицированная соя – это то, что мы едим, я уже не знаю, бог знает, сколько времени. Сад имени Мичурина – тоже, в общем, модифицированные продукты, но там есть просто некоторые нюансы. 363-3659, расскажите хорошую историю с продуктами Nestle. Может, вам шоколадку просто подарили, и оказался человек хороший. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Святослав.
Святослав, из Москвы?
Из Пензы.
Из Пензы. Вот, видите, я проглядела одну цифру в вашем телефоне. Ну, скажите, Святослав, какой продукт Nestle у вас вызывает приятные воспоминания?
Смешная история.
Давайте.
С компанией Nestle связана. Я живу в Пензе, а дедушка у меня живет на Украине, жил на Украине.
Так.
Вот. И когда к нему пришел в гости, он просил привезти себе вот баночку кофе. Угу. Железную банку раньше не продавал.
Да.
Я все думал, для чего? Ну, думаю, дед, наверное, пьет, там все хорошо, кофе вкусный, там кофе только молотый. Вот. Выяснилось, когда мы с ним пошли на рыбалку, накопали червей, он именно в эту баночку пустую накопал червей и говорил: червяки бодрее от кофе, не с кофе, вот, и поэтому рыба клюет лучше. А кофе все высыпал.
Заряженные червячки.
Вот, хорошо, что он высыпал на полочку, то есть мы потом как бы все это собрали там и допили где-то. Ну, то есть вот такая как бы червяки бодрее намного в этой баночке.
Спасибо большое, Святослав, потрясающе.
Маркетологи, записывайте.
Да, записывайте. Иногда баночка имеет больше. Кстати говоря, сколько продуктов покупается из-за упаковки?
Да.
Вот совершенно не важно, что внутри, а я люблю эту стеклянную баночку с этой крышечкой.
А когда к Nescafé ложечка прикладывается, что происходит.
А когда, да, а когда какому-то еще напитку, я не помню, прилагалось там какой-то взбиватель или чашка или еще что-нибудь. Да. Просто как бублик. Господи, нас же повезти на красивую конфетку ничего не стоит. Еще один звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Как вас зовут?
Меня зовут Михаил.
Михаил, откуда вы?
Из Москвы.
Скажите, есть у вас какое-то приятное воспоминание про Nestlé?
Да, вот очень нравится их кофе Nespresso.
Так.
В капсулах. Вот их кофеварки, это кофе, вот с тех пор, как они появились, я как попробовал, и теперь вот в основном, знаете, вот, ну, вот стал вот моим любимым.
Зависимость просто возникла.
Да.
Ну, это
а вы пробовали другие?
Конечно, очень.
Что?
Это очень удобно, говорит Яна.
Да, да, это очень удобно. Во-первых, это очень удобно. То есть я считаю, что дома приготовить вот хороший кофе, эспрессо, каким-то другим способом, кроме как вот используя эти капсулы, мне кажется, что невозможно. Потому что, во-первых, она кофеварка очень компактная, вот что для размера моей кухни 5,5
да,
метров.
Да, вот поэтому машину эспрессо так тяжело купить, конечно.
Но там капсулы надо покупать все время. Вот это хлопотно, мне кажется.
Ну, вы знаете, на самом деле, если капсулы, вот, к сожалению, они в России стоят очень дорого. Вот в Европе они стоят в два раза дешевле. Вы тут говорили, что разные продукты для России и для Европы. На самом деле, вот продукты, мне кажется, одни и те же, но вот почему-то вот стоимость одних и тех же продуктов, она вот отличается, ну, практически в два раза.
Понятно. Это наша родина, сынок. Спасибо большое, как говорили в одном анекдоте, бывает. Не, на самом деле, еще есть, конечно, такой нюанс, когда продукты здесь и там отличаются по качеству. У нас есть целые заводы у некоторых фирм, которые расположены здесь. И те люди, которые выносят с производства некоторые товары, они как раз и производят здесь вот эти вот недостаточно, как вам кажется, качественные продукты. Ну, например, тот же самый Данон, он же не может молоко везти из, я не знаю, откуда, да?
Тоже верно,
здесь фермы, здесь молоко, и здесь люди производят. И тот же йогурт делается на месте. Поэтому уж какой есть, такой есть. Значит, что-то, может быть, украли при производстве. Не знаю, не знаю. А теперь внимание. В общем-то, про Nestlé мы вспомнили практически все. В частности, мы вспомнили про то, что к ним масса претензий. Вспомнили, что есть и приятные воспоминания.
Вспомнили, сколько технологических прорывов.
Да, да.
И изобретений.
Да. Все-таки не надо забывать, что с компанией Nestlé связано изобретение и сублимированного, и растворимого кофе, и детского питания вообще вот этого растворимого.
И молочного шоколада.
И молочного шоколада. И туда же еще они подкупили изобретателя растворимого горохового супа и всякого такого. Так что здесь надо им отдать должное абсолютно. Ну, а уже дальше каждый, конечно, выбирает для себя. Мы хотим выбрать на героя через передачу.
Да, следующая тема у нас будет Лего.
Да, а вот через передачу мы хотим предложить вам два банка. Вот такие мы, непростые ребята. Причем мы голосуем за то, какой банк будем исследовать быстрее. Сбербанк, небезызвестный, тогда вы звоните 660-06-64. Или Goldman Sachs, еще более знаменитый, я бы сказала, в рамках последних кризисов, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
О ком бы вам скорее хотелось поговорить быстрее? У кого есть масса историй? Ну, понятно, что про Сбербанк у всех есть что сказать. Сбербанк 660-06-64 или Goldman Sachs 660-06-65. Может быть, хотелось бы что-то узнать, наоборот, как они дошли до жизни такой и довели весь мир. Если Сбербанк 660-06-64, если Goldman Sachs 660-06-65. Я боюсь, что... Результат предрешен.
И предсказуем,
прямо.
В общем.
Да, да. Так, ну вот мы последние уже смс-ки дочитываем. Про капсулы явно подставной деятель. Вы знаете, я даже не запомнила телефоны подставного деятеля, но я думаю, что Михаилу будет приятно.
Люблю несквики очень. Шарики и порошок.
Со сливками это все очень, пишет Борисович. Не знаю, я вот не люблю, мне кажется, очень сладко. Но, возможно, это такие чисто девичьи страхи. Нельзя ли так поменьше сахара? Сбербанк 660 60-06-64, Goldman Sachs 660-06-65. Товарищи, это будет Сбербанк.
Да.
Совершенно очевидно. 77% требует Сбербанк в начале. Я тоже с удовольствием покопаюсь и выясним, наконец, в каком году он образован, кто придумал и что вообще тут происходит. Это программа «Фирма». Ее провели для вас при участии Льва Хасиса очень активно. Ольга Журавлева и Яна Маргасова. И при вашем активном участии, конечно.
Спасибо.
Всем спасибо. Всего доброго.
«Фирма» не вяжет веников.